говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл, посвященный Ивану Семеновичу Козловскому, его фронтовые годы, его концерты на фронтах, в госпиталях, перед бойцами, воинами нашей Красной Армии. Вот такая тема нашей сегодняшней передачи. Напомню, что это вторая часть этой передачи. В прошлой передаче мы как раз остановились на том, что из Харькова Иван Семенович Козловский приезжает в Москву и встречается в Кремле с высшим руководством нашей страны. Напоминаю, что у микрофона личный секретарь Ивана Семеновича Козловского Тамара Денисовна Малахова. У нее интересные факты и документы, в частности, об этой встрече.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжим нашу беседу о том, как сложилась судьба Ивана Семеновича Козловского в годы войны. В октябре 1943 года Сталин устроил прием в честь приезда американской и английской делегаций, которые стали нашими союзниками в годы войны. Этот прием состоялся в Кремле. После официальной части для гостей состоялся большой-большой концерт силами мастеров искусств. Лучшие артистические силы были представлены на том концерте. Это и Давид Ойстрах, скрипач, Козловский, Барсовы, Рейзен, Давыдова, Михайлов, певцы, Аркадий Райкин, артист эстрады, и много других. Впоследствии Марк Осипович Рейзен рассказывал о том вечере. Когда Сталин проводил гостей, он подошел к нам поблагодарить. Тут можно было задавать ему любые вопросы. Использовав момент, Иван Семенович Козловский спросил: «Товарищ Сталин, когда же Красная Армия освободит мою батьковщину, Киев?» Сталин подумал и сказал: «Киев – орешек покрепче, но ничего, и его разгрызет Красная Армия. Братьев украинцев в беде не оставим». Затем Сталин попросил для Политбюро и наркомов повторить некоторые номера концерта. Козловский тоже пел во второй части концерта, который закончился к 5 часам утра. Итак, разговор шел об освобождении Киева. Хочется сказать вот о чем. Ни один историк не посчитал количество жертв советского народа при форсировании Днепра в годы Гражданской и в годы Великой Отечественной войны. Известно, например, что в 1941 году при отходе советских войск 3 полка НКВД последними прикрывали Киев. Не получив ни помощи, ни команды отступить, они все до одного погибли в Дарнице, район Киева. Светлая им память. Мало кто знает, что красивейшее здание Верховного Совета Украины, Мариинский дворец, не были взорваны лишь потому, что их защищал специально сброшенный десант чекистов.
И таким способом вот этот уникальный памятник архитектуры был спасен.
Вот таким, именно таким образом были спасены памятники архитектуры. Между прочим, Мариинский дворец по проекту Растрелли был сооружен в Киеве. Так же, как и Харьков, Киев пришлось освобождать дважды. Полковник Лизуков, рассказывал. Когда я подошел к Днепру, в моем полку насчитывалось 666 штыков. После форсирования реки и взятия Киева у меня осталось 160 штыков. Остальные были либо убиты, либо утонули в Днепре, либо ранены и отправлены в госпиталь. Люди разных национальностей полегли за освобождение Украины, заключил военачальником. Обратили внимание, люди разных национальностей освобождали Киев. О той упорной борьбе нашей армии за освобождение Украины вспоминал и Козловский. «Я писал воззвание к украинскому народу, когда мы на бреющем полете приближались к Киеву. Я призывал украинцев подняться на помощь братьям-славянам, чтобы быстрее сломить хребет немецким оккупантам. Мы летели так низко, что едва не задевали крыши домов. Иначе нас могла сбить вражеская зенитная артиллерия. Так я и вошел в Киев прямо в Дугласе». Интересный факт следует отметить. Когда был освобожден Киев, маршал Жуков возвратил в церкви чудотворную икону Пресвятой Богородицы, отбитую в бою у фашистов.
Тамара Денисовна, ну вот концерты тоже были в освобожденном Киеве. Иван Семенович много пел там на различных площадках. И мне кажется, здесь хотелось бы послушать романс «Тишина», потому что именно тишины так не хватало людям, которые освобождали от фашистов Украину, Киев. Они так соскучились по простой, мирной, доброй жизни.
Романс Кашеварова «Тишина».
На лужайке не шепчется с ветром трава. Цветники и аллеи в объятиях сна. Безмолвна река, в ней играет на глади зеркальная волна.
Киев вернулся в лоно нашей Красной Армии, и фашисты были разбиты, и Иван Семенович полетел на другой фронт. Куда дальше дорога фронтовая привела Ивана Семеновича?
Далее Иван Семенович оказался в освобожденном Курске. И туда была направлена концертная бригада в составе Козловского, Кругликовой, чтеца Эммануила Каминки и баянист-швец. Ведь рояль невозможно было с собой возить, поэтому чаще всего аккомпанировали певцам баяниста. Вечером нашу бригаду принял маршал Ватутин и Никита Сергеевич Хрущев. На приеме Козловский исполнил «Темную ночь» и арию «Левка» из оперы Римского-Корсакова «Майская ночь». После концерта маршал Ватутин обратился к артистам со словами огромной благодарности. «Мы прослушали ваш концерт с величайшим удовольствием, а завтра утром послушайте наш концерт». И это был замечательный концерт из многочисленных наших боевых орудий. И 5 августа был освобожден город Белгород.
Ну вот, давайте сейчас побываем мысленно на этом концерте и послушаем арию «Левки» из оперы «Майская ночь». Ну, кроме концертов на передовой, конечно же, были концерты и в госпиталях для раненых. Вот что в ваших записях, в ваших документах об этом есть? Расскажите, пожалуйста.
Об одном из выступлений перед ранеными, что находились в госпиталях, рассказывает солистка балета Большого театра Элла Бочарникова. Наша бригада приехала в военный госпиталь, который находился на Ленинградском шоссе. Встречавшие нас, вспоминала балерина, сразу же сообщили, что рояль настроен, все с нетерпением нас ждут. После чего врачи предупредили артистов: нашим зрителям аплодировать не положено, так что вместо привычных вам оваций будет стоять тишина. Артистов проводили в небольшую комнату, в которую вскоре привезли на креслах-каталках зрителей, человек 20-25 и плюс медперсонал. Иван Семенович с присущей ему обаятельной простотой сказал несколько слов и сам открыл наш концерт. Козловский спел романс «Здесь хорошо» и «Средь шумного бала», и еще несколько романсов. И вот мы предлагаем послушать романс Чайковского «Средь шумного бала».
Я думаю, что, конечно, у наших воинов, которые оказались в госпиталях, в памяти последней встречи у кого на выпускных вечерах в школе, у кого на выпускных балах в институтах, оставались подруги, первая любовь. И, конечно, вот этот романс, наверное, согревал души наших воинов, наших бойцов.
Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как моря играющего. Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я, грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю.
И далее Бочарникова рассказывала. Пел Козловский как-то особенно, задумчиво, даже как бы в полголоса. Но сила художественного впечатления от хрустальной чистоты его голоса была огромной. От тончайшей смены настроения чувства, которое вкладывал в каждое слово, в каждый звук, и которые шли прямо от сердца. И с нашей бесшумной аудиторией свершилось чудо. Люди преображались, светлели их лица, начинали блестеть глаза. В тот день магия вдохновения Козловского заворожила и мое выступление. «Обязательно пробесируй», — лукаво шепнул он, когда я выбегала на танец. И потом вновь пропел сам Козловский, еще одна украинская песня, и полюбившийся фронтовикам «Осенний сон», и, наконец, ария герцога. Какой блеск мастерства, с какой радостью все слушали его. Артисты после выступления собрались было откланяться, как вдруг один из врачей подошел и попросил их задержаться еще на часок и выступить для неохваченных концертом раненых. Иван Семенович тотчас откликнулся, сказал: «Конечно, останемся». И через полчаса артисты снова повторили свой тихий концерт. Целебная сила искусства, если не побеждала страдания, то все же помогала преодолевать их, даруя облегчение и надежду. И Бочарникова упомянул несколько произведений, которые исполнял Иван Семенович на том тихом концерте.
Имеется в виду тихий концерт, наверное, потому что не было аплодисментов.
Не было аплодисментов, поэтому тихий концерт. Но было в репертуаре Козловского одно произведение, которое заслуживает особого разговора. Иван Семенович вспоминал об этом так. Как возникло желание воскресить во время войны знаменитый вальс «На сопках Манжурии»? А случилось так, что Алексей Алексеевич Игнатьев, воевавший в Японскую войну 1904-5 годов, был тогда, когда я начал потихоньку наигрывать на рояле этот вальс. При звуках этой мелодии он необычайно воодушевился. «Слушайте!» — воскликнул он. «Это же божественная музыка! Она меня до слез трогает!» Игнатьев стал вспоминать слова.
Тамара Денисовна, давайте уточним для наших радиослушателей, кто был такой Игнатьев, о котором
Игнатьев
вы вспоминаете.
Игнатьев был генералом. Он воевал вот в русско-японскую войну. После этого вернулся, и царское правительство назначило его послом во Францию. Он многие годы работал послом во Франции, в Париже, со своей женой там находился. И революция 17-го года застала его там, во Франции. Но он вернулся в нашу страну, принял советскую власть, и поэтому вот в годы войны пытался Козловскому подсказать куплеты вальса «На сопках Манжурии».
А мелодию он же Козловскому подсказал? Она была известна?
Мелодия написана композитором Шатровым. Игнатьев вспоминал слова, но кроме одного куплета так, к сожалению, не мог вспомнить. Но ведь одного куплета недостаточно для того, чтобы исполнить этот вальс. И Козловский вспоминал: «Мы долго работали над словами и музыкой. Мы – это Сергей Михалков, автор гимна нашей страны, и композитор и пианист Александр Цфасман». Ну, Иван Семенович пишет: «И я. Первый раз исполнение этого вальса прошло по радио, а потом не было такого концерта во время войны, где бы я ни пел этот вальс», — говорил Козловский.
Сопки покрыты мглой, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят, прошлого тени кружатся вновь, о жертвах боев твердят. Вокруг ветер туман унес, на сопках манчжурских воины спят, и русских не слышат слез. плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена. Плачут все, как один человек, злой рок и судьбу клянет. Пусть голям сны навевает вам, спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. Вы пали за Русь, погибли за отчизну, а верьте, мы за вас отомстим, исправим и славную тризну.
Ну вот, Тамара Денисовна, для меня эта песня, этот вальс современен и по сей день. То есть для меня это гимн нашему русскому солдату, который будет звучать всегда. И он настолько современен в связи с событиями сейчас в Новороссии, что просто иногда слезы подступают к глазам, когда слышишь и представляешь то, о чем пел Козловский еще в те годы.
Известная советская поэтесса Татьяна Глушкова под впечатлением этого вальса написала стихотворение, посвященное его исполнителю, и обратилась к Козловскому с письмом, которое мне хотелось бы прочитать. «Глубоко уважаемый, дорогой Иван Семенович, наверное, года в 3,5 когда освободили Киев, я впервые услышала ваш голос.
То есть совсем еще
конечно,
юная
девочка. Совсем девочкой она была. Но голос этот ее потряс. Ваше пение было как в сказке Пушкина с самого детства и на всю жизнь. Тихо вокруг пел голос из черной тарелки. Тихо вокруг, хотя еще шла война, могилы хранят покой. И от этих слов щемит грусть. И затем голос как будто бьется в немое небо, взмывает отчаянием. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена, плачут все, как один человек. И это пронзает сердце, но не просто страданием, ведь когда плачут все, в этом слышится и отчаянная сила, в этом страстном и общем рыдании. Письмо свое Татьяна Глушкова закончила такими словами: «Вы для меня не только поэзия, музыка, неувидаемая красота искусства, но еще и Родина, совершенно внутри самого чувства Родины. Я решилась послать вам, продолжает Глушкова, свои книги только потому, что в них присутствует стихотворение, посвященное вам. Быть может, оно окажется для вас все-таки знаком того, как дороги вы людям». С глубоким сердечным почтением к вам, Татьяна Глушкова. 16 июня 1982 года. Получив письмо и книги, Иван Семенович созвонился с автором и пригласил ее в гости. Об этой встрече поэтесса вспоминала. «Передо мной пожилой мужчина, серебряный, точно инеем покрытой головой, и все-таки моложавый, бодрый в свои 82 года. У меня дядька загинул в ту маньчжурскую войну, сказал Иван Семенович. 905-м. Помню, как пришла эта весть к нам на родину. Он так и сказал по-украински. Загинул этот русский, Чайковский, Пушкинский, Рахманиновский православный певец был совершенный украинец. Никогда не переставал им быть. Да, мы единая раса, сказал Козловский, словно бы удивляясь своей неразрывной двойственности. И, вспоминая Козловского, она закончила свою статью такими словами: «И да будет теперь ему вечная память». Так написала она в 2000 году.
Это уже 7 лет после того, как Иван Семенович Козловский скончался. Мы продолжаем нашу встречу с личным секретарем Ивана Семеновича Козловского Тамарой Денисовной Малаховой. Передача о военных дорогах Ивана Семеновича Козловского. Передачу ведет журналист Александр Плотников.
Многие военачальники признавали огромную силу воздействия артистов на моральное и духовное состояние тех, кто воевал за освобождение Родины. Вот генерал Кравченко признавался: «Артисты на фронте – это сила, способная мобилизовать бойцов на подвиг». И следом за воинами-освободителями продвигался по дорогам войны Иван Семенович Козловский, который с успехом выступал не только в своих частях на родной территории, но затем Он выступал в освобожденных городах Румынии, Чехословакии, Австрии и Германии. Свидетельством тому, сколь необходимо было искусство для тех, кто воевал на фронте, является стихотворение Гутовского, адресованное Ивану Семеновичу Козловскому. И стихотворение так и называется, как романс, исполненный Иваном Семеновичем, «Вечерний звон» и посвящение народному артисту СССР Ивану Семеновичу Козловскому посвящаю. Запомнился мне год тот, месяц, дата, и даже час, который тогда шел, была война. Я в звании солдата уже, казалось, мир весь обошел. Тогда и приключилось это чудо. Наладил я трофейный патефон, и над землею тихо полетело вечерний звон. Солдаты замерли. Поплыл роман знакомый не спеша, от радости и слезы побежали. Рвалась на части русская душа, теплом отчизны всех нас согревала. Приблизился и дом родной, и мать. Подобного на фронте не бывало. Хотелось жить и жить, не умирать. С пластинки пел любимейший Козловский, пел весь романс до самого конца. Вдруг к нам подъехал маршал Рокоссовский и слушать стал чудесного певца. Это стихотворение было написано 20 ноября 1989 года, то есть настолько запомнился этот момент из военной жизни, что вот спустя много-много лет Гутовский написал это стихотворение.
Тамара Денисовна, ну вот кроме концертов, с которыми выступал Иван Семенович Козловский, он же много сделал и помимо своей концертной деятельности во время войны, как гражданин, который помогал фронту не только своим талантом, но и своими организационными способностями.
В годы войны Козловский вел и политическую работу. Написанные артистом листовки, о которых вот мы упоминали, он даже в Дугласе писал одну из листовок на украинском языке, и затем летчики с наших самолетов разбрасывали эти листовки воззвания над территориями, занятыми врагом. Козловский призывал земляков к стойкости, к мужеству, к активному сопротивлению фашистам. Иван Семенович первым, надо это отметить, дал концерт в фонд обороны и был счастлив, работал на армию, на победу. А главное, положил начало большому делу, целой серии таких выступлений. За ним последовали и другие деятели искусства. И таким образом фонд обороны, фонд помощи детям пополнялся систематически. В архиве Козловского есть телеграмма. Среди тех, кому она адресована, это Алабян, архитектор, Шостакович, композитор, Москвин, артист МХАТа, Барсова, солистка Большого театра. Конечно, есть и имя Козловского. Вот текст той телеграммы. «Прошу передать московским артистам, писателям, композиторам, архитекторам, собравшим 1 162 000 рублей, это огромная по тем временам сумма, фонд помощи детям фронтовиков, и мой братский привет и благодарность Красной Армии». И подпись. Иосиф Сталин. Ну, если вспоминать, то действительно это подтверждение тому, что в годы войны музы не молчали. Кроме того, стоит отметить и такой факт, как то, что когда шла война, то время был организован благодаря хлопотам Козловского и Свешникова хор мальчиков под руководством Свешникова, дирижера хорового. И посодействовал этому Сталин, к которому Козловский и Свешников обратились. И тот сделал свое распоряжение открыть. И в первом наборе среди мальчиков был впоследствии знаменитый композитор Родион Щедрин.
Этот хор был очень известен и просуществовал не одно десятилетие после войны.
Да, и потом был знаменитый певец там Женя Таланов, с которым Козловский пел «Горные вершины» Варламова.
И, кстати, этот певец Женя Таланов, будучи еще юношей, мальчиком, пел песню «Родина слышит».
Да, «Родина слышит, Родина знает».
Это как раз в год, когда в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин.
Да.
Ну вот, заканчивая нашу передачу, заканчивая нашу военную дорогу, по которой шел Иван Семенович Козловский, мы приближаемся уже к границам нашей Родины, и наша армия перешла в наступление, освобождала европейские государства, и вот, наконец-то, долгожданный Берлин. Потсдамская конференция. И вот расскажите, пожалуйста, какой был последний фронтовой концерт у Ивана Семеновича Козловского?
Это состоялось в Берлинском оперном театре. Иван Семенович там давал сольный концерт при огромном стечении публики. Концерт прошел с большим успехом. Иван Семенович исполнял 27 вещей. Программа была необычайно обширной, от арии Лоенгрина из оперы Вагнера до арии из опер русских композиторов, а также этот концерт включал и русские народные песни, например, «Степь да степь кругом», и также, например, прозвучал в том концерте Каватина Берендей из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка».
Тамара Денисовна, давайте вот именно это произведение мы и предложим послушать нашим радиослушателям, потому что это такая ария, где мы радуемся природе, мы радуемся миру, мы радуемся творению Божию, которое настолько прекрасно, когда не стреляют пушки, когда в мире существует любовь.
Тебя следит.
сладкий, сладкий сон. То Лёшка счастливая. С милым дружком
Май 45-го стал финалом огромного труда, ратного подвига всего нашего советского народа. И через месяц, немножко больше, как раз на праздник Пресвятой Троицы 24 июня 45-го года состоялся парад победителей на Красной площади. Тамара Денисовна, вот какие воспоминания об этом параде были вот в архивах Ивана Семеновича Козловского?
Да, совершенно верно. Великую Отечественную войну завершил торжественный парад Победы. И проведение парада целиком до мелочей продумал Иосиф Виссарионович Сталин. Представим себе этот день. Во-первых, специально были пошиты костюмы для участников парада. Во-вторых, у Сталина очень много было замечательных полководцев, которые прошли через войну и стали просто героями, победителями этой войны. Но выбор Сталина для руководителей парадом выпал на двух. Это были Жуков и Рокоссовский. И можно себе представить такую картину. Вот в торжественном ожидании застыли сводные полки фронтов, флотов и флотилий, замерла вся Красная площадь. И вот навстречу друг другу выехали всенародно известные маршалы, можно сказать, триумфаторы победы. Командовал парадом маршал Рокоссовский на темно-гнедом коне. Принимал парад маршал Жуков на светло-сером, почти белом коне. Оркестр грянул «Славься», полки колыхнулись и пошли парадным шагом перед Ленинским мавзолеем. Затем под барабанный бой на специально изготовленный деревянный помост у подножия мавзолея были брошены советскими солдатами немецко-фашистские знамена и штандарты. Причем, обратите внимание, солдаты держали немецкие знамена и штандарты в белых перчатках, потому что чувство брезгливости вот к тем, кто напал на страну и побежденным, это свидетельствовало. Причем все это действие тщательно заранее было продумано, вплоть до того, что Сталину доложили, а вот знаменитый пес Джульбарс, который так помог, а собаки были задействованы в годы войны, вот они и разведчикам помогали, и помогали минерам. Они находили мины, и саперы могли разминировать. Джульбарс во время одной из таких операций был ранен в конце войны. Его хирурги вылечили, но он, к сожалению, самостоятельно не мог передвигаться. Но когда к Сталину пришли и доложили об этом, он сказал: «Пронести Джульбарса на моем кителе», и дал свой китель верховного главнокомандующего. Таким образом, празднество было грандиозным и достойным всенародного подвига. И когда по Красной площади во время церемонии победного парада ввиду застывших полков съезжались два маршала, два русских кавалериста, один из них, командующий парадом, скакал с обнаженной шашкой и только перед принимающим парад опустил клинок, все это было очень символично. Опустил клинок – знак окончания войны, победы над врагом. Это было необычайно красиво, это было все сделано правильно и на века. И за всем этим с трибун возле мавзолея наблюдал Иван Семенович Козловский, который был приглашен как гость на этот парад. В заключение мне хочется привести слова Ивана Семеновича Козловского. «В дни мира не может человеческая память исключить пережитое. Истина одна. Чем ярче мы помним минувшее, тем тверже и сильнее мы сегодня. И тех, кто даровал нам этот солнечный день, будем помнить всегда».
На этом, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу о фронтовых дорогах великого русского тенора Ивана Семеновича Козловского. Я напоминаю вам, что в нашей передаче, как всегда, принимал участие личный секретарь Ивана Семеновича Козловского, автор четырехтомника о его судьбе, автор-составитель этого четырехтомника, который состоит из документов, архивных записей, статей, Тамара Денисовна Малахова.
До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч.
Передачу вел журналист Александр Плотников. И, конечно, мы были бы очень рады, если бы вы, дорогие радиослушатели, позвонили к нам на нашу передачу и поделились бы своими впечатлениями о наших программах, о том, что вам понравилось. Всего доброго вам. До свидания. До новых встреч.